Часть вторая, глава вторая. «Лас Нуэвас Касадорос. Жизель». Таня, босая, заплаканная, замотанная в желтое полотенце с пальмами, шла по осеннему лесу очень долго. Она предполагала, что где-то впереди, среди деревьев, скоро появится станция, с которой можно будет вернуться в Москву на электричке, но космос все время откладывал это событие на потом. Впрочем, Таню это занимало не слишком. Сначала она не чувствовала вообще ничего, кроме холодного утюга, подвешенного к сердцу. Утюг качался в животе при каждом шаге, и от этих махов делалось так тошно и страшно, что другие чувства были не слышны. Если бы можно было каким-нибудь простым и безболезненным способом, вот как гасят свет или спускают воду, прекратить эту жизнь, она сделала бы это без малейшего колебания. Но убивать здоровое тело было больно и трудно, и она даже не представляла, как к этому правильно подойти. Под поезд на станции она не хотела, точно, а ничего лучше национальная культурная память предложить не могла. Постепенно она стала ощущать боль в ногах, особенно когда наступала на мелкие острые ветки или спотыкалась о корневище. Иногда все захлестывала обида, и тогда она опять начинала плакать. Слез было очень много, их приходилось вытирать черными от земли руками, не снимать же полотенце. И Таня догадывалась, что ее лицо стало совсем грязным. Ей не хотелось, чтобы кто-то ее увидел, поэтому, заметив между стволами человека, она спряталась за дерево. Это был грибник, лысый, седобородый дядька в старом военном ватнике. Только увидев этот ватник, Таня поняла, как замерзла. Грибник сидел перед своей корзиной, боком к ней, и заботливо перебирал мелкие остроконечные опята. А рядом на земле лежал худой старый рюкзак. Заметив возле рюкзака воткнутый в землю нож, Таня испугалась. А потом подумала, что ничего страшнее люди с ней уже не сделают, и вышла из-за дерева. Грибник поднял глаза. — Ты чего, дочка, заблудилась? Таня кивнула. — Сама откуда? «Из Москвы?»
Таня снова кивнула. Грибник поглядел на ее полотенце.
«Купалась?»
Таня кивнула опять.
«А где купалась, помнишь?»
Таня отрицательно покачала головой.
«А вещички твои где?»
Таня мотнула головой куда-то в сторону и вверх. Грибник, похоже, не удивился.
«Тебе холодно», — сказал он. «На вот, хлебни».
В его руке появилась плоская стальная фляжка с красной эмалевой розой, обвивающей черный крест. Таня послушно взяла ее и сделала пару обжигающих глотков. Это было что-то очень крепкое и, скорее всего, самопальное.
«В общем, так», — сказал грибник, — «лезть в твои дела не хочу, но помочь тебе надо. Бери ватник и сапоги, а полотенце обернешь вместо юбки. Тут до станции меньше километра. На билет дам, а дальше сама».
«А вы в чем пойдете?» — открыла, наконец, рот Таня.
«У меня в рюкзаке кроссовки», — ответил грибник. «Утром роса была, а сейчас сухо. Мне рядом, дойду. Одевайся».
Таня молча сделала, как он сказал, только отошла переодеться за толстое дерево. Из обернутого вокруг бедер полотенца получилась вполне убедительная юбка годной длины, а сапоги оказались велики совсем немного.
«Где станция?»
«Иди вон туда», — показал грибник. «Метров через 300 выйдешь на дорогу. И направо».
«Спасибо», — сказала Таня без всякого выражения.
Грибник внимательно поглядел на нее еще раз.
«И вот что еще, дочка», — сказал он. «Я тебе телефон запишу. Как в Москву приедешь и оклемаешься, позвони. Спроси Жизелло».
«Сапоги с ватником отдать», — догадалась Таня.
«Это тоже. Но главное, тебе ведь помощь нужна. Ты почему здесь очутилась, понимаешь?»
«Заблудилась».
«Ты не в лесу заблудилась, а в жизни», — сказал грибник. «Лес — это видимость. И на меня это не просто так вышло. Но я уже старый, помочь тебе не смогу. А вот Жизелла сумеет».
Грибник достал шариковую ручку и некоторое время рылся в карманах в поисках бумажки, но ничего не нашел. Тогда он оторвал от березы кусок коры и наполовину написал, наполовину прокорябал на нем какие-то слова и цифры.
«Не тяни», —
— сказал он, — позвони, как приедешь. Потом ты в себя придешь, и думки заедят. А сейчас ты мертвая, и поэтому совсем новая и сильная.
— Спасибо,
— без выражения ответила Таня. — Жизелла поможет, — повторил Грибник. — У него такой, ну, как бы тебе сказать, тренинг специальный для женщин. Ты не подумай только, что это обычное московское фуфлагонство. Там все по-серьезному.
Таня кивнула.
— Теперь иди. Вот тебе на электричку, на метро тоже хватит.
Только в электричке Таня поняла, что даже не спросила, как зовут ее спасителя. Она вынула из ватного кармана кусок бересты и прочла под круглыми большими цифрами. «Жизелло от Павла Васильевича». «Павел Васильевич», — подумала она. «Вот почему у таких Павлов Васильевичей никогда нет денег, а только доброе сердце?» Впрочем, тут же поправила она себя, почему же нет? На электричку ведь он и дал. Только у таких Павлов Васильевича деньги на самом деле и есть. Это у списка Forbes их никогда нет, если смотреть из правильной перспективы. В вагоне на нее изредка поглядывали, не на юбку с ватником, а на грязное от лесных слез лицо. Сойдя на платформе Коломенская, Таня пересчитала монеты. Хватило не только на метро, но даже на бутылку минеральной воды, чтобы умыться. Полицейский у турникета на Варшавской покосился, но не сказал ничего. У двери в квартиру ее уже ждал курьер в оранжевой безрукавке. С ним был запечатанный скотчем пластиковый пакет. «Вещи и документы», — догадалась Таня. Еще курьер передал ей конверт с письмом. Внутри была бумага, на ней какие-то буковки. Письмо это Таня выкинула, не читая, было понятно, что там. Безукоризненная европейская вежливость, точно выверенные слова на нужном месте и прочая мерзость. Спасибо, хоть вернули ключи и паспорт. Сперва ей хотелось напиться, но что-то ее остановило. Она аккуратно, без всякой истеричности, сняла со стены все свои vision boards с олигархами и изорвала фотографии в мелкие клочья, одну за другой. Особенно тщательно она рвала Федю. Потом она упаковала обрывки в доставленный курьером пакет и отнесла его в мусоропровод. Это на некоторое время успокоило. Через час ее снова дернуло к холодильнику, где стояла бутылка водки, но она остановила себя опять. Ей вспомнились слова старичка из леса. «Сейчас ты мертвая, и поэтому совсем новая и сильная». Таня не чувствовала в себе ни новизны, ни силы, но понимала, что если выпить водки с соком, а потом, например, зареветь, позвонить кому-нибудь и пожаловаться на судьбу, все постепенно пройдет и забудется. Несколько дней. Всего несколько дней, и жизнь наладится опять. Но это и будет тем самым, про что Грибник сказал «думки заедят». Он был прав. Это не она сама, а именно думки хотели, чтобы она набралась и опять принялась их думать, как думала последние 20 лет или около того. Но теперь что-то изменилось. Она могла послать думки к черту. Впрочем, нет, посылать уже означало их думать. Она могла просто не брать ничего в голову, потому что была мертвая. И если она все это понимала и до сих пор не пускала в себя ни водку, ни старые мысли, значит, Грибник был прав. Она была новая и сильная. Эту силу ни в коем случае нельзя было растерять. Ее следовало приложить к себе и миру. Она приняла теплый душ, смазала бетадином царапины на ногах и легла спать. Утром она проснулась и в первый момент испугалась, что думки опять возьмут над ней власть, и она снова станет прежней Таней. Но этого не случилось. Мало того, она помнила, ей снилось что-то значительное и важное, и хоть сам сон позабылся, она точно знала, что делать. Приняв душ, она пошла в продуктовый и купила много необычной для себя пищи. Йогурт без сахара, мелкие овсяные хлопья, виноград, семечки и орехи. Раньше такой завтрак показался бы ей унылым. А где яйца? Где масло и тосты? Где бекон или хотя бы голубой сыр? Завтрак, как она твердо усвоила из самых разных диетических программ, мог быть любым. Контролировать следовало обед, ужин и все то, что между. Но теперь дело было не в калориях. Надо было зарядить себя правильной, спокойной энергией. И она чувствовала, какая еда годится, а какая нет. Поев, она положила на стол перед собой кусок бересты с телефоном
и полчаса глядела на него без всяких мыслей. Она знала одно. Кроме этого белого квадрата коры, у нее в жизни ничего больше нет.